Говорит Радио Свобода. В эфире классный час образования и общества. Веду программу, как обычно, я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсудим довольно важный вопрос, который свидетельствует о, скажем так, социально-нравственном благополучии российского общества. Мы поговорим о законных правах и реальных возможностях трудоустройства студентов и выпускников российских вузов, имеющих инвалидность. Этот разговор стал возможен благодаря замечательному конкурсу «Путь к карьере», который уже не первый год проводит региональное общество «Перспектива». И сегодня в программе принимают участие его финалисты и победители. Это Илья Марковский, Светлана Павликова, Георгий Захаров, Елена Пьянькова, Кристина Сахарова, а также координатор образовательных и тренинговых программ по трудоустройству «Перспективы» Софья Пак. Но начнем мы, собственно говоря, разговор с того, как ребята выбирали себе будущую профессию и что повлияло на их выбор. Это была физическая доступность учебного заведения и среда, да? Или это были какие-то личные интересы, наклонности, или, с другой стороны, это был какой-то прагматизм, да? Кто мне начнет рассказывать, как он себе выбирал профессию, собственно говоря, сообразуясь с чем? С своими способностями, возможностями или доступностью? Ну, я думаю, что мы начнем, наверное, с Ильи. Он приехал из Хабаровска.
Ну, мой выбор профессии и как это попал, был обусловлен тем, что, будучи маленьким, я начал плавать. Плавал. Так отплавал 11 лет, дорос до чемпионатов России по плаванию среди инвалидов. И когда стал вопрос, куда поступать, в какой вуз, ну, здесь, несомненно, был один выбор – физическая культура.
Илья, а вы начали плавать, потому что у вас случилась проблема, да? Или вы начали плавать еще до того, как...
Нет, у меня врожденная инвалидность, поэтому проблема,
да,
она
потому
была,
потому что я знаю, что бывает так, когда люди становятся инвалидами, и они стараются как-то восполнить свои вот эти вот физические неудобства и занимаются спортом очень активно. Я поэтому спрашиваю, это есть
такая
история?
Нет, к нам пришел тренер и решил набрать детей, и так получилось, что вот у меня была инвалидность, и это не помешало того, чтобы взять меня в группу. Соответственно, после 20 человек, которые отплавали, остался я один.
Рассказывает Илья Марковский. Инвалидность – нет кисти руки.
А потом пришел другой тренер, который начал развивать спорт инвалидов в Хабаровском крае на Дальнем Востоке. И вот так вот попал, собственно, в эту среду. Ну и потом уже пошел в институт спортивный.
Вы понимали, кем вы будете работать после института и как вас взяли туда? То есть понятно, что у вас был разряд, были какие-то достижения, что понадобилось для того, чтобы вы поступили? Или это были льготы, которые...
Льготы есть, но на тот момент, когда я поступал, эти льготы почему-то еще не было. То есть тут вот мне не повезло. Вот годом позже мог уже выбрать любой институт Российской Федерации и учиться на бюджете. А на тот момент, когда я поступал, это 2003 год, таких льгот еще не было. Единственная льгота была, это мой разряд кандидатский, кандидат мастера спорта, и, собственно, после этого смог поступить в институт.
Это был бюджет, да?
Это был бюджет, да.
Странно, не было тогда льгот совсем?
Ну вот до 2003 года их не было, они появились позже.
А если бы они были тогда, может быть, вы выбрали бы какой-то другой учебный заведение?
Я бы выбрал бы явно город Москва и что-то ближе к творчеству. Потому что на тот момент начал сильно увлекаться музыкой и театром. Мне это было очень интересно. И, скорее всего, я выбрал что-нибудь из училища Москвы. Ну, не сложилось, так не сложилось.
Музыка, театр, это пришло позже?
Это пришло параллельно с занятием спортом. То есть в спорте я отплавал 11 лет, уже стало скучно. И понимал, что, ну, вот сейчас я стал кандидатом, вот еще лет 5 отплаваю, и что дальше? Тренерская карьера мне неинтересна, быть педагогом тем более. Начал увлекаться музыкой.
Теперь вы работаете, собственно, где и кем?
Вот, это еще другой третий вопрос. Отработал я еще и в музыке лет 5, и после этого уже закончил институт.
Что значит отработал в музыке? Вот давайте мы как-то вот поподробнее.
Поподробнее, смотрите. Отучаясь в институте, я начал параллельно заниматься музыкой. Так случилось в моей жизни в Министерстве чрезвычайных ситуаций, которым нужны были вокалисты. Я пришел на отбор, меня отобрали, собственно, я попал вот в команду людей, которые занимались организацией акции по всей территории России, включая Дальний Восток и международный уровень, такие как страны АТР, Китай и Япония. То есть мы ездили, устраивали акции по обмену опытом, по поддержке населения, которое попало в чрезвычайные ситуации, и помогали им выходить из сложных психологических ситуаций.
То есть вы поете?
Да, я пел.
Мы немножко позже еще к вам вернемся, к вашим вот этим замечательным занятиям. И давайте мы попросим девочек. Москвичка Светлана Павликова. И история здесь, наверное, более простая. Или нет? Были трудности при выборе профессии, потому что в Москве считается более доступная среда, нет?
Да, то есть у меня трудностей особых не было. Я выбрала Московский инженерно-физический институт, узнала, что там как раз на тот момент открылась достаточно новая специальность, финансово-экономическая безопасность. Мне показалось, что это интересно, потому что она техническая, с большим гуманитарным уклоном.
Светлана Павликова, детский церебральный паралич.
Но тут, конечно, как дополнительным плюсом было, что институт не очень далеко от дома. То есть добираться проще, это, конечно, тоже повлияло.
Светлана, скажите, а вы когда учились в школе? Вы в обычной школе учились?
Да, в обычной.
В обычной школе, да? С первого класса туда папа?
Да.
Сразу, да? Были проблемы с одноклассниками?
Вот
мне
рассказывают,
что бывает, что немножко сложно.
Да, было, что где-то, наверное, классе в шестом, в седьмом меня, конечно, дразнили, ну, потому что по походке все заметно. Но надо сказать, что у меня были подружки, которые... Я и сама там за себя постоять могла, и подружки тоже, как бы, но... Было такое, что иногда мама разбиралась, там, ну, как бы она просто могла прийти поговорить с обидчиками, ну, вот, если уж совсем не получалось своими силами.
Когда вы поступали, вы выбирали, вам надо было сдавать экзамены тогда, это было ЕГЭ или
у
нет?
У меня было ЕГЭ только по-русскому.
Только по-русскому, и это какая-то форма, может быть, другая, или вы выбрали такой же ЕГЭ, как
нет,
все? Потому что я знаю, что
все.
Люди с ограниченными возможностями, они имеют право на другую форму.
Нет,
да?
Я так же, как все, сдавала.
Так же, как все. А учились вы в школе как?
Хорошо, отлично.
Вы выбирали специальность, и вы понимали, что дальше будет с вами? Вот вы закончили?
Да. Ну, в принципе, я представляла, где я могу работать. Вполне понимала, что это актуальная специальность.
И вы выбирали как специальность, которая может быть востребована, да?
Да, это тоже было.
То есть, а родители вам подсказывали?
Ну, в общем-то, да, я советовалась.
Вот ваша собственная сфера интересов, увлечений. Может быть, вы мечтали, как Соня, о том, чтобы стать телеведущей?
Нет, таких желаний детских, именно что стать кем-то, у меня не было.
То есть вы рассматривали историю образовательную как историю, которая вам даст в жизни профессию и
да.
возможность жить, работать.
Угу.
Спасибо. Давайте мы тогда к Лене, наверное. Расскажите про себя. Как вы учились, как вы выбирали свою будущую профессию, куда поступать?
Как я училась? Я сначала училась в школе коррекционной для таких людей, как я, с особенностью слуха. Нет, училась там, как все. Но только я эту школу бросила, перешла в другую школу. Там я получила полное среднее образование. И по совету подруги я поехала в Москву, в МГТУ именно по уму поступать. Сначала я провалила его на вступительных экзаменах пробных весной. И тогда у меня появилась цель. Мне захотелось поступить. И более серьезным темпом подготовилась и поступила. Почему такую профессию выбрала, так получилось. В общем, мне удалось закончить его благополучно. И помимо учебы, у меня хобби есть, занимаюсь спортом по волейболу.
Ваша специальность как звучит?
Специальность моя – специалист по управлению качества в области продукции, услуг и оборудования.
Вы понимаете, где это может быть применимо, ваша специальность? Ну, место работы.
Отрасли применения моей специальности, они практически во всех отраслях. Машиностроение, энергетическом, атомной, строительной, экономической, практически во всех, даже медицинской может. В центре метрологии, стандартизации тоже.
Вы учились на специальном каком-то курсе, или вы учились вместе со всеми? Или была группа какая-то для людей с ограниченными возможностями?
Сначала у нас была группа. Мы учились вместе с трудопереводчиком. Спустя 3 года нас уже перевели в общий поток. И там же мы разбились на 2 группы. Кто может с переводчиком, а кто может без. Но я, конечно, попросила все-таки с переводчиком учиться. Зачем себя мучить? Ну, а так, по идее, могу и без сюрты-переводчика. И с помощью него я отошла до своего последнего курса. Учились в общем потоке, никаких отличий не было заметно. Мы учились со всеми наравне. Писали лекции. Все нормально. Проблем не возникало.
Если бы не было такой возможности, вот в Бауманке, да, я знаю, что это такая специальная история, которую они делают. Куда бы вы могли пойти тогда учиться?
У меня как вариант, например, зубной техник, сокровищик, там портной меня не привлекает, мне хотелось большего. И поэтому у меня были только две пути, или в Москву, или в Новосибирск. Как и в Москве, так и в Новосибирске, они являются государственными учреждениями, техническими мужчинами. Меня потянуло в Москву, потому что у меня там друзья уже учились и обосновались в Москве. Поэтому у меня был только один путь туда, а так как с такой ограниченной возможностью был только или в Институте искусств, где учится Кристина, или в нашем родном Бауманском университете, или есть еще там социальный, педагогический, физкультурный. Меня привлекала больше инженерная специальность.
В Перми не было возможности?
Нет, у нас вообще никаких таких. Ну, конечно, сами университеты присутствуют, колледжи, лицеи, все как есть. Вот со специальными группами нет.
Ну, раз речь зашла о университете искусств, вот Кристина, наверное, нам расскажет, как она попала туда и какой был путь вот этот вот образовательный ваш. Насколько широк был выбор у вас специальностей, насколько он совпал с тем желанием, которое у вас было, о чем вы мечтали?
Ну, у меня достаточно все просто, а я рисую с детства. Соответственно, я решила развиваться в этом направлении. Я ходила в художественную школу, закончила дизайнерские курсы. Потом в гимназии у нас открылся класс дизайнерский, я поступила туда. И 10-11 класс я училась в дизайнерском классе и параллельно в другом институте на первом курсе. Но дальше мне не хотелось оставаться в городе Сергиево Посаде, поэтому я попробовала поступить где-то в Москве.
Кристина Сахарова. Инвалидность в данный момент снята. Была сделана операция.
Первый институт – это был ГСИ, Институт искусств. А второй – я поступала в Институт дизайна. Но в Институте дизайна я прошла только 4 тура, а надо было еще 2. А в ГСИ я уже поступила. Ну и я осталась в ГСИ. В принципе, ни о чем не жалею. Главное – работать над собой. Развиваюсь по направлению, которое я выбрала, которое мне нравится.
Кристина, я знаю, что у вас сняли инвалидность, но она была, да? И вы учились
да.
в обычной школе?
Я училась в обычной школе, на обычные курсы. В принципе, в нашем городе ничего специального нет. Есть интернат, это единственное. Но, конечно, зачем меня туда отдавать, не надо.
Да, спасибо. Ну что, у нас Георгий. Георгий воспитывался в детском доме.
Да.
Да. А, Георгий, расскажите, пожалуйста, это специальный был детский дом или группа была специальная?
Нет, это был обычный детский дом семейного типа, 19. Я попал туда в 15 лет после смерти опекуна. Ну, до этого как бы я учился в школе-интернете для людей с инвалидностью, с ДЦП, 8 лет. Но я понял, что это не мое, и что там ограничивают рамки, надо куда-то стремиться. Я перешел в обычную школу для людей с ослабленным здоровьем, но там была более усиленная программа, более мощная. Мне это нравилось. После этого я еще учился в Э-школе, то есть я сменил за свою жизнь 3 школы.
Рассказывает Георгий Захаров, детский церебральный паралич.
Дальше в 2007 году я решил пойти на юридический факультет в колледж номер 16. Проучился там 3 года почти полных. И в настоящее время продолжаю обучение в Российской академии правосудия на 5-м курсе.
Вы хотели, Георгий, учиться. Вы понимали, что для вас это очень важно, получить образование такое настоящее, хорошее. Или вам нравился сам процесс? Вот бывает так, что нравится учиться, да? Не думаешь о том, что это может дать тебе профессию, а просто сам процесс нравится. Хотели получать знания. Может быть, вы видели в этом для себя выход?
Я так отвечу на этот вопрос. Я просто, когда попал в детский дом, приют, столкнулся с множеством правовых вопросов, которые мешали как бы жить. То есть не пришлось столкнуться с юридической действительностью. Я понял, что это мне нравится, это меня затягивает. Ну и плюс это в жизни будет необходимо, даже если об этом не работать, но для себя опять же. Потому что в нашей стране, где очень много нестыковых законодательств, это как бы нужно знать.
Я пытаюсь себе представить молодого человека, который, будучи в детском доме, думает о том, что вообще-то нарушаются его права. Это откуда вы знали? Как вы это понимали? И, собственно говоря, даже надо было решиться противопоставить себя системе. Вот так получилось.
Ну, я всегда по натуре такой человек, который привык бороться, не опускать руки, потому что жизнь, она сама по себе представляет борьбу. Если как бы остановить эту борьбу, значит, ты останавливаешься в жизни, то есть ты умираешь, если ты не борешься. Поэтому во мне всегда находили силы для этой борьбы, и я черпал оттуда свои истоки. Также мне в этом, не знаю, очень помогли шахматы, потому что они как бы отвлекали от всех вот этих ненасущных проблем и помогали анализировать все эти сложные ситуации, отвлекаться на что-то другое, чтобы не зацикливаться в себя. Потому что если ты начинаешь зацикливаться, ты начинаешь попадать там в депрессии, не знаю, не понимаю, зачем это все происходит, ну и как бы опускаешь руки.
Я хочу спросить у остальных, прежде чем вот я, Георгий, тоже задам следующий вопрос. Вот ваши размышления о том, что будет дальше с вами в жизни. Все-таки вы люди немножко особенные. Как-то вы увязывали свою дальнейшую жизнь с тем, что с вами произошло? Как-то вы корректировали свою, может быть, карьеру будущую в зависимости от этого?
Я очень благодарю организации «Перспектива», которая дала толчок не теряться в ситуациях.
Елена Пенкова.
Она подала надежду, что, имея специальность, можно выйти из трудного положения, с которым сталкиваются все. Вот если просто написать простое резюме, или оно или очень скучно, или там что-то чего-то не хватает, обратить на это внимание практически бывает очень сложным. Поэтому такое участие, как пути карьере, это шанс показать себя, шанс проявить, шанс до них достучаться, что мы чего-то можем даже и лучше быть. Поэтому вот такой конкурс, такой финал, который пришел вчера, для меня все-таки большой опыт. Многое, чему ты там достигла, поняла, и чему не нужно бояться, чему нужно доказывать, как перед ним быть, правильное составление резюме, эссе и все такое. Поэтому я очень благодарна перспективе, вот, которая такой толчок дала в моей жизни. Я уже как бы думаю, как дальше быть. Резюме уже во всех компаниях есть, я думаю, что еще дойдут до многих. Ну, пока еще времени совсем мало прошло. Вчера только был финал, я немножко подожду. А дальше буду действовать уже самой. Буду уже обращаться. Через интернет искать работу. Пока, в принципе, так себя вижу. Но, конечно, не буду сидеть, сложа руки. Искать, искать и искать. И не терять надежды.
Кристина что-то подсказывала, я видела, да?
Подкорректировала ее, чтобы она рассказала о своих будущих планах. Может быть, она чуть-чуть не услышала.
Да, а ваши будущие планы, Кристина?
Мои будущие планы? Мне бы хотелось, конечно, работать по специальности и заниматься любимым делом, от которого я буду получать удовольствие. Это, конечно, в идеале. Так, мечта, может быть, открою свое дело, но не скоро. Вот. Но сейчас буду искать, надо работать в какой-то фирме, хочу накопить опыт.
Работать кем и в какой фирме?
Я хочу работать дизайнером. Вот я ищу на данный момент работу. Я думаю, у меня недостаточно опыта, поэтому на начальных стадиях помощником дизайнера.
Вы уже разослали свои резюме?
На конкурсе У нас наши резюме были отосланы по компаниям, но со вчерашнего дня я еще в новой компании не отсылала.
Да, я думала, что, может быть, кто-то из вас делал это раньше. Я хочу, прежде чем вернемся к конкурсу, да, поговорим о конкурсе, спросить, что было самое трудное на конкурсе? Потому что я знаю, что там это было собеседование, да? Да, интервью было с работодателем.
Да, это было. Да?
Презентация и была деловая игра. Что вот вам показалось самым трудным, может быть? Что?
Самым трудным? Наверное, находить выход и умение общаться и слушать друг друга.
Мне кажется, для меня труднее всего было выступать в самой презентации.
Светлана Павликова.
Потому что было много представителей компании, соответственно, все-таки это очень волнительно.
Напомню, конкурс «Путь к карьере» проводится Советом бизнеса по вопросам инвалидности при поддержке региональной организации инвалидов «Перспектива». Участники конкурса проходят три этапа оценки. Интервью с представителями компании, выступают с индивидуальными презентациями и соревнуются в деловой игре. Финалисты получают возможность пройти стажировку или сразу устроиться на работу в одну из крупных компаний. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Продолжаем выяснять, легко ли человеку с ограниченными возможностями в России выбрать занятие по душе. А также, почему российские работодатели отказывают специалистам-инвалидам. О законах, правах и реальных обстоятельствах рассказывают выпускники российских вузов, финалисты конкурса «Путь к карьере» Илья Марковский, Светлана Павликова, Георгий Захаров, Игорь Бычков, Елена Пьянкова, Кристина Захарова и Софья Пак. Я спрошу Софью, потому что Софья как раз координатор образовательных и тренинговых программ по трудоустройству «Перспективы». Насколько охотно откликнулись работодатели на то, чтобы принимать участие в этом конкурсе? И были ли представители, кто сказал, что, вы знаете, вот я возьму этого, этого и этого? Были такие?
Я могу сказать, что в этом году активность компании как никогда высока была. То есть, если зал вмещал 90 человек, то у нас количество гостей превышало 100 человек. И из 100 с лишним человек 50 было компаний представлено на конкурсе. То есть это очень высокие показатели были в этом году.
А можно проследить, какие примерно компании? Это?
Самые разные. И российские, и международные. Ну, в общем, крупный бизнес. Интерес к кандидатам с инвалидностью очень высок, потому что это неохваченные ресурсы на рынке, которые достаточно хорошо представлены в рамках конкурса. То есть ребята готовятся, ребята достаточно длительное время учатся и презентовать себя, и писать резюме, акцентировать внимание на своих сильных профессиональных качествах. То есть всему этому ребят мы учим, поэтому этому уделяется очень большое пристальное внимание. И поэтому компания понимает, что на конкурсе представлены достаточно интересные кандидаты с достаточно хорошими востребованными специальностями на рынке. И все, кто здесь представлен, это действительно ребята, которые могут работать в любой компании, которые захотят принимать к себе на работу людей с инвалидностью, рассматривать их на равных, рассматривать их с профессиональной точки зрения, а не с точки зрения наличия инвалидности. Могу сказать, что интерес компании к ребятам был очень высок, и за кулисами компании обсуждали возможность трудоустройства. Уже есть и конкуренция за тех или иных кандидатов, потому что ребята очень интересные.
Софья, но с другой стороны, ведь они получают какие-то тоже преимущества, эти компании, или какие-то они льготы получают, нет, связанные с налогами, вот, или эта история поменялась как-то?
Единственное, что принуждает компанию брать на работу людей с инвалидностью, это квотирование. Других каких-то дополнительных льгот у компании нет, и на самом деле все
компании... Насколько эта мера работает, действительно?
На самом деле она не самая эффективная, если честно. Но, тем не менее, и нам это очень приятно, что компании рассматривают не с точки зрения закрытия квот, а с точки зрения найма персонала, профессионального. То есть это ресурс, трудовой ресурс, который не охвачен на современном рынке.
Вы посмотрели, как-то меняется отношение у работодателя? Вот в обществе меняется. Мы говорили тоже с ребятами в прошлый раз, это было около года назад, приезжали тоже из регионов. Как-то немножко вот меняются люди и становятся более открытыми и готовы помочь, и уже как-то нормально реагируют на особенности. Но, с другой стороны, вот работодатели, известно, они люди корыстные. Вот так вот получается. Ну, вот что сделаешь, да? То есть тут разговор про зарплату, про рабочий день. Ну, вот какие-то такие вещи происходят. А с человеком, который вот известно, что имеет какие-то ограничения по здоровью, ну, так вот спорить уже не очень неловко. Тут вот тоже есть такой этический, может быть, момент. Как вам кажется, меняется вот это отношение у работодателей именно? Все-таки конкурс с 2007 года, насколько я помню, да, вот все-таки что-то за этот срок изменилось, может быть?
Я могу сказать, что ситуация существенна. Если сравнивать 2007 и 2013, то ситуация совершенно кардинально изменилась. Естественно, нам эти изменения кажутся очень незначительными, когда мы смотрим каждый день на ситуацию. Но, тем не менее, те стереотипы, с которыми мы сталкивались 7 лет назад, их становится все меньше и меньше. Они имеют место быть, тем не менее, мы продолжаем работать, ломать барьеры, которые есть у работодателей, и вы только что назвали самые распространенные, когда к людям относятся не с точки зрения, что это профессионал, а с точки зрения, что человек болен, и, соответственно, к нему некое другое отношение, нежели к сотруднику без инвалидности. Это имеет место быть, но, тем не менее, этого становится меньше. Это очень приятно, даже судя по той активности, которая была на конкурсе.
Возникают какие-то вопросы в связи с образованием, потому что многие поступают по льготам, да, и понятно, что они не сдают вот тот барьерный экзамен, и, может быть, они слабее, чем вот люди, которые поступают с ЕГЭ. Вот тоже есть такой стереотип, есть такое мнение, да, поэтому, может быть, относятся более настороженно к тому образованию, которое ребята получают.
Ну, здесь сказать сложно. Мне кажется, все ситуации, они настолько разные, настолько индивидуальные. Плюс ко всему, очень часто это бывает у людей без инвалидности. То есть все...
Никто не спорит, да, но вот есть такая история в образовании, что льготникам им легче, поэтому они
Хорошо... Знаете, я, приводить примеры на людях, о которых я не знаю. Я, наверное, приведу пример на себе. Я тоже поступила в институт благодаря льготам.
Софья Пак, координатор образовательных и тренинговых программ по трудоустройству регионального общества инвалидов «Перспектива».
Но, к счастью, это не помешало мне закончить Гёте-институт, это не помешало мне успешно начать карьеру, и я считаю, что если человек нацелен на получение образования, нацелен на дальнейшую работу и свое развитие, то, мне кажется, это не столь важно. Главное, чтобы у человека было желание.
Софья, а как вы выбирали вашу профессию?
Согласно тем, наверное, склонностям, которые у меня есть. Но в моем выборе мне очень помогли мои родители. То есть, понимая, что я люблю животных, я очень хорошо пишу. Есть какие-то склонности к работе с людьми, то есть педагогическая деятельность меня привлекала. Мы просто поняли, что было бы хорошо поступить в вуз, где все бы эти вещи были учтены. Таким образом, я поступила на филологический факультет. С успехом его закончила, то есть я достаточно довольна тем выбором, который помогли мне сделать, опять-таки, мои родители, акцентируя свое внимание на моих каких-то предпочтениях и сильных качествах.
Ну вот у вас уже был опыт устройства на работу, да? У вас были какие-то сложности с этим?
Никогда.
Никогда?
Никогда. Ну, видимо, зрение не настолько... Ну, никогда я не сталкивалась с дискриминацией по наличию инвалидности. У ребят, конечно, есть, наверное, опыт. Вот я знаю, у Ильи есть опыт.
Да, Илья, расскажите.
Ну вот Соня сказала про дискриминацию. Вот отработала 10 лет своей жизни, вот вроде как мне 27 лет, у меня уже 10 лет опыта. Никогда не сталкивался с данной проблемой до переезда в центральную часть России. То есть, не знаю, может быть, такая вот лояльность регионов, она сказывается, как люди как подальше от центра, как-то ближе друг к другу, их-то меньше, и друг с друга держатся. А центр такой озлобленный, конкуренция большая, и приходится пробиваться и стараться зацепиться за место работы. На своем примере, в Хабаровске отработал все 10 лет, и никогда ни разу не сталкивался с тем, что мне отказывали по причине инвалидности. Будь это, не знаю, первые лица Хабаровского края, будь это какая-то частная компания, будь это государственная компания, нигде никто никогда не говорил за то, что у меня есть инвалидность, и как-то вот
Ну, может быть, просто не говорили. Может быть, просто не говорили.
Ну, мне не отказывали. По крайней мере, мне брали и не говорили. Мне никогда не встречал отказов. Приехав в Москву и придя на первое же собеседование, пройдя отбор, вроде как-то вот не замечали, здесь как-то вот стало заметно, и мне тут же в первый же день отказывают. Думаю, ну ладно.
А можно сказать, что за компания? Ну, не обязательно называть, если не хотите, но...
Просто... Это коммерческий банк дальневосточный. То есть я сделал перевод с дальневосточного банка, я там нормально устроился вот в регионе, сделал перевод себе в Москву, приехал в Москву, и мне москвичи отказывают уже здесь. Вроде как будто одна большая компания, одна семья. Я уже в этой компании проработал не один год, и мне вот при переводе в центральную часть России мне отказывают по причине того, что у меня есть инвалидность. То есть я с ним реально сталкиваюсь, и я не понимаю, что происходит.
Рассказывает Илья Марковский.
Ладно, подумал, ну, может быть, такие люди попались, ну, бывает. Иду в другую компанию собеседования, то же самое. Иду в третью, то же самое.
Это вы про банки все?
Это не про банки, это про разные сферы работы в Москве, то есть про собеседование. То есть никого не интересует мой опыт, мои знания.
Вы говорите, какие сферы, потому что это, во-первых, интересно, во-вторых, это может отчасти объяснить отказ.
Сферы, маркетинг, работа с клиентами, внутренняя работа, организация, то есть это бумажные дела, договоры, бухгалтерская документация. То есть
здесь даже... Не грузчиком?
Нет, не грузчиком, понятно. То есть вот какая-то интеллектуальная сфера, там где нужны мозги, а не твоя внешность и, не знаю, руки, носить, бегать, прыгать, что-то. Ни один работодатель уже не смотрит на то, какой у меня диплом, какой у меня опыт. Всех интересует только наличие факта. Есть инвалидность, нет инвалидности. О, мальчик, у тебя есть инвалидность, но мы вынуждены тебе отказать. Ты хороший сотрудник, но мы не можем тебя взять, потому что у тебя есть инвалидность.
Прям вот так вот и говорят.
Ну, вот есть...
Вы читаете в глазах.
Нет, есть смелые люди, которые вот так в лицо говорят, а есть, которые сидя по 15 минут, и вот она вот, тетечка сидит и мнется, не знаю, как сказать, я уже думаю, ладно, уже не буду мучить человека, уже сам помогу. Называя причину, она говорит, выдыхает, ну все, да, вы по этой причине, извините, мне было так неловко.
Илья, вы понимаете, почему так происходит? Это какая-то, может быть, их личная такая закомплексованность, или это действительно политика компаний, которые предпочитают не брать людей с инвалидностью? Я не понимаю.
Мне кажется, это боязнь российских компаний, то есть вот таких проблем нету с компаниями, которые участвовали в конкурсе, то есть большинство компаний не международные, то есть они вот лояльно относятся к инвалидности, не знаю, к расам каким-то, предрассудкам. То есть у них нет такого, что мы тебя не возьмем по каким-то качествам, что ты не такой, как мы. А российские компании почему-то вот еще где-то застряли на середине 19 века и живут по каким-то старым моральным принципам. Я думаю, что это с этим связано, с менталитетом и боязнью.
Вот я вижу, Софья хотела добавить, да.
Вопрос, да. Вы знаете, если говорить о компаниях Совета, то эти компании все были прежде подготовлены перед наймом сотрудников с инвалидностью. Я могу сказать, что в состав совета входит очень много компаний, которые долгое время, войдя в совет, не нанимали людей с инвалидностью. Ну, к примеру, наверное, ну, не знаю, можно ли называть компанией, но в состав совета одной из первых вошла компания KPMG. И порядка 3 лет...
Надо расшифровать, не все знают.
KPMG – это аудиторская компания, в принципе, я думаю, очень известная. И по прошествии 3 лет компания созрела для найма сотрудников с инвалидностью, и сейчас она является лидером по количеству людей, работающих в этой компании. Могу сказать, что в компании, в ней, как правило, работают люди. А люди – это каждый из вас, да, каждый из нас, которые, в принципе, имеют какие-то стереотипы, сложности и так далее. Все эти компании проходили тренинги по пониманию инвалидности. Мне кажется, корни, и мы над этим, кстати, работаем, корни проблемы того, что людей с инвалидностью сейчас дискриминируют по причине инвалидности при приеме на работу, уходит в наше прошлое, в советское прошлое, когда у нас преобладающим и до сих пор является медицинский подход к вопросам инвалидности. То есть для инвалидов создавалось специальные условия труда, когда люди работали на спецпредприятиях, специальные городки, создавались специальные учреждения, где люди получали среднее образование, высшее образование. И при таком подходе людей с инвалидностью мы не видели на улице. То есть, соответственно, все ходили... Было такое понятие нормы, и люди с инвалидностью считались больными, соответственно, к ним был совершенно иной подход. То есть их лечили, реабилитировали, восстанавливали до состояния нормы. Если не получалось, то присваивалась инвалидность и, соответственно, соответствующее отношение к таким людям. Сейчас у нас продолжается медицинский подход, но, тем не менее, в настоящее время мы стараемся внедрять социальный подход. То есть он несколько по-иному рассматривает инвалидность с точки зрения того, что инвалид, как сказать, состояние здоровья не влияет на возможность человека работать, учиться и так далее. То есть больному человеку, естественно, место в больнице. А инвалидность – это то состояние, в котором человек живет и может работать, учиться, реализовывать себя и так далее. То есть, ну, к примеру, человек на коляске может прекрасно идти по улице, он попадает в ситуацию инвалидности, когда его права не учтены, скажем так, при проектировании зданий, при, скажем так, возможности работать, как все, учиться, как все и так далее. То есть именно, вот, мне кажется, корни проблемы именно там.
Я у Георгия спрошу, потому что вот раз речь зашла о правах, наверное, он сможет нам сказать. Ваше решение стать юристом, оно связано с нарушением прав всех или все-таки это было связано с вашим особым положением?
Ну, я отвечу так. У меня изначально как бы из выбора специализации стояло две. Это программирование и юриспруденция. То есть меня обе части очень увлекали. В сторону юриспруденции, конечно, в большей степени, наверное, меня подтолкнула эта проблема, то, что пришлось очень разбираться в законодательстве, сталкиваться с кучей проблем, когда я попал в вот эту ситуацию, и с необходимостью вникать, потому что была ситуация, которая могла влиять на то, что я потерял бы в дальнейшем квартиру, где я сейчас живу.
Это было связано с детским домом, да?
Это было связано не с детским домом, а с моими родственниками, которые...
И ваши интересы отстаивал кто-то из представителей?
Нет, мне приходилось в это вникать, потому что у нас государство так построено, что все выполняется формально. К сожалению, у нас формальный подход к проблеме идет.
Георгий, а сколько лет вам было, когда вам пришлось отстаивать свои права на жилплощадь? Наверное, это как раз было связано с вашим выпуском, совершеннолетием, да? То есть вам, наверное, это было не очень много.
Ну, это началось еще в 17 лет, потому что тогда начались такие препирательства, когда просто я, грубо говоря, не мог попасть в квартиру. Были сменены замки и все такое, и вот... 17 лет мне пришлось уже писать жалобы в прокуратуру и в органы опеки и попечительства, чтобы как-то повлиять на решение данной ситуации.
Зато теперь вы учитесь в Российской академии правосудия, да?
Да, все.
Да, вы поступали как льготник или это был такой естественный путь после колледжа?
У нас как? Я поступал как льготник, но по баллам я проходил как обычный человек. То есть у меня были довольно высокие баллы. Я набрал 82 балла из 100 при вступительных экзаменах и поступил. То есть я бы мог бы отказаться от льготы и поступить точно так же, как бы, с этим результатом.
Учиться вам легко ли? И как относятся к вам ваши однокурсники?
Вы знаете, меня поразило вот отношение в колледже и в институте, то, что меня воспринимают как обычного здорового человека. Со мной многие общаются, советуются. Мне это очень понравилось, и, наверное, это благодаря тому, что я все-таки перешел в обычную школу, у меня был опыт социального плана, и... Благодаря, наверное, тому, что я воспитывался в детском доме обычным, а не специализированным, как изначально хотели меня изолировать из этого общества. Ну, у нас вот такой стереотип у государства, что всех надо изолировать в свои социальные ячейки, чтобы, как говорится, ты родился таким, ты вот живи с такими, никуда не вылезай, ну, не высовывай нос, как бы, чтобы не мешаться.
Георгий, насколько я знаю, в детском доме, ну, в семейном детском доме не так, но вообще в детском доме трудно людям и с обычными физическими способностями, потому что там все-таки периодически приходится отстаивать вот физически, да, право на существование. У вас был более благополучный вариант, может быть? Или все-таки выживать трудно?
Ну, как сказать, выживать, конечно, приходится везде, и в обычном детском доме, и в семейном, типа, потому что проблемы сталкиваются везде, потому что люди, которые там живут, они живут, как сказать, я не хочу, как бы, сказать, плохо, это хорошо, просто они не умеют по-другому жить, они живут как стая. Но в этой стае есть свои, как бы, законы. И вот если ты приходишь, ты из нее выделяешься, а, соответственно, когда человек попадает, он выделяется, потому что он с этим не знаком, то стая начинает тебя есть. Вот. И тебе надо или смириться с этим, чтобы стать своим, как бы, или строить какую-то свою политику, вмешиваться в эти процессы и расти самому, чтобы добиться чего-то. Я пошел по второму пути, я стал добиваться что-то сам, потому что, к сожалению, ну вот, у нас из нашего выпуска очень мало вот кто добился чего-то, к сожалению. И вот это очень жалко. Это вторая такая острая проблема нашей страны, я считаю, это сиротство и отношение к ним.
Да, это такая действительно сложная достаточно история. В вашем случае, надеемся, хорошо разрешившаяся, потому что все-таки образование даст вам возможность и жизни такой самостоятельной, независимой. Но как вы думаете, когда вы пойдете устраиваться на работу, не столкнетесь ли вы с той же проблемой, что вот Илья? И куда вы пойдете устраиваться на работу? Будет ли это Москва или, может быть, вот какой-то еще город?
Я, честно, просто до этого пробовал уже устраиваться на работу, и мои скитания продолжались 2 года. То есть 2 года я встречал везде отказы.
Где это было?
Это было в Москве, различные юридические компании. Причем самое, что меня поразило, даже подход компании к поиску сотрудника. Даже не по отношению к инвалидам, а по отношению к людям вообще. Меня поражали вопросы в анкете. Потому что людей не интересует знание закона, твой диплом. Их интересует, где ты живешь, за сколько ты снимаешь квартиру. Это я встречал 4 анкеты в 4 организациях. Я думаю, Илья, наверное, сталкивался с этим тоже, и это меня очень удивляло. То есть, а это оказалось нормой нашей действительности.
А вы, наверное, хотели быть помощником нотариуса или что-то в этом роде?
Ну, я хотел, да, быть помощником юриста или нотариуса, и вот искал в различных компаниях, в том числе был опыт трудоустройства в юридический колл-центр, но везде вот реально не интересовало ни образование, потому что у работодателя был один ответ: вы купили диплом. Вот я вот...
Так говорили вам,
так,
да?
Так мне говорили в 2 местах при приеме на работу.
А они не пробовали с вами поговорить, проверить вас? Это же так,
нет,
просто для юриста.
Нет, неинтересно просто было. Некоторые компании были добросовестные, давали задания на дом. Я выполнял, отсылал, но когда им перезваниваешь, они говорят: ну, извините, пожалуйста, в этом мы ваше задание потеряли. Я говорю: давайте я вам еще раз вышлю. Не надо, мы уже нашли сотрудника. А хотя это было там 2 дня назад, то есть, ну, бывали вот такие веселые ситуации, как бы.
Печальная история. Я надеюсь, что девочки с таким не столкнутся, потому что я так понимаю, что ваши истории недавно начались. Или все-таки, Лена, вы уже пробовали, какой-то опыт у вас есть? Может быть, во время учебы, подработки?
На собеседование я не скажу, что я как бы ему приходила. Ну, был только один раз. Я еще не знала, как себя там вести, как говорить, что не нужно, что лучше, о чем-то рассказывать. Вот все-таки очень даже хорошо, я очень даже рада, что попала в перспективу. Там прямо по полочкам рассказали, как это все нужно делать. И практически первым интервью, собеседованием, интервью было вчера. И я, честно скажу, долго не могла уснуть. Все это переваривала в себе, вспоминала какие-то моменты, чего стоило, чего нет. Все-таки интересно было. думаю, что это не последнее будет, конечно, еще будут у меня.
Да, это хороший опыт и очень важный для всех людей.
Ценный, просто
да.
Ценный.
Но, наверное, вы как-то внутри себя готовите к тому, что могут возникнуть сложности. Вы готовы к тому, что к вам будут относиться непросто?
Сложности у меня, я скажу, что их нет. Они всегда будут, были и появляются. Все равно они как-то решаются каким-то путем. Выход из положения найдется. Если не пойму, письменно напишу. Попрошу кого-то перевести. Это что, моя особенность сама к этому подтолкнула, что я в безвыходном ситуации не остаюсь никогда. Но бывает, что такое совсем. Я все время смотрю на позитивно.
Поэтому, наверное, вы умеете читать по губам, да?
Ну, можно.
А это трудно было?
Это все.
Все?
Все. Кто не имеет слуха, они все равно вынуждены смотреть в лицо, читать по губам.
Ну, это еще зависит от того возраста, когда проявилась особенность.
У меня с 3 лет. Непонятно, как это все вышло. Врачи сваливают на какой-то диагноз. А некоторые говорят, что вообще не нужно было вводить антибиотики. Это... Я сама не знаю точно, где правда, как так вышло.
Это трудная ситуация для родителей еще, наверное. Родители помогали, как они вас настраивали?
Они сами меня тоже не слышат. Поэтому мне с ним очень легко. На одном языке общаемся.
У меня тоже было собеседование. Это было еще в начальных этапах, когда я училась.
Кристина Сахарова.
На 1-м, 2-м, 3-м курсе.
Вы хотели подработать, да?
Да.
Потому
я...
что, наверное, вы все-таки оставались жить в Москве, и есть разница.
Да, у меня было такое немного свободное время, и я хотела работать. Я искала работу не по специальности, я проходила, наверное, собеседование 8. То есть был момент, когда меня что-то не устраивало, но чаще я чем-то не устраивала. То есть, может быть, по каким-то внешним данным или что-то, я не знаю, не нравилось, или я недостаточно образована, чтобы стать продавцом-консультантом.
Да, вот. Я как раз хотела спросить, где вы искали подработку, потому что студенты, как правило, ищут какие-то варианты, чтобы, ну, просто
да,
немножко денег заработать.
Мне нужен был гибкий график, да, то есть... Конечно, у меня были частные заказы, но мне просто нужна была официальная работа. Вот. Я была продавцом-консультантом. И где-то на 9-е собеседование я подошла. И мне очень понравился коллектив. Это международная компания была. И директор был иностранцем, но хорошо владел русским языком. Поэтому, может быть, это отношение другое, какое-то воспитание или культура, ну, не знаю. Мне казалось, что у меня нету проблем общения с людьми и налаживать новые контакты. Ну, в ходе собеседований было и такое. И еще хочу добавить по поводу детей с ограничением слуха. У меня был большой опыт общения с такими с молодежью, детьми, с людьми старшего возраста. И, к сожалению, основную часть это приобретенное. Это не врожденное, это приобретенное. И чаще всего по вине врачей, к сожалению.
Да, и очень редко кто за это каким-то образом поплатился.
А бывает, что даже родители уже замечают, что с ребенком что-то не так, отводят его к врачу, но врачи нет, все в порядке. Либо очень часто, насколько я знаю, из-за каких-то уколов дети теряют слух.
Да, а родителям трудно бывает понять, что не так, потому что это такой дефект.
Благо,
который...
что на данный момент есть уже какие-то программы, уже как-то общество более подготовлено. Есть какие-то специализированные школы, но программы в этих школах – это отдельный разговор. Раньше, мне кажется, родители были не очень подготовлены, не было толком сурдоперевода, особенно если в Москве это еще как-то распространено и как-то есть что-то для этого, то в других городах практически ничего нет.
Кристина, а вы научились разговаривать руками? Для чего?
Я поступила когда в институт, а я узнала, что половина моих одногруппников, они с ограничением слуха. И постепенно я началась учить Спустя год мне хотелось дальше развиваться, я пошла на курсы, закончила 2 уровня. И вот постоянно практикуюсь, перевожу лекции, езжу куда-нибудь с ребятами, помогаю.
Ну, это можно тоже назвать, да, как профессия?
Дополнительный навык.
Да, дополнительная компетенция. Да, я Светлану тоже хочу спросить. Светлана, вот вы готовы, что вас ждут, может быть, какие-то сложности при приеме на работу? Вот вам надо будет как-то себя презентировать и показывать всем своим видом, что вы успешный там финансист, бухгалтер, что вы считаете с легкостью и можете конкурировать с каким-то прекрасным бухгалтером-мужчиной, скажем так, потому что как-то вот почему-то мужчин ценят бухгалтер.
Ну, у меня уже был опыт прохождение собеседования, но мне не отказывали напрямую по причине инвалидности. Скорее проскальзывало такое, ну, у вас же нет опыта, потому что я устраивалась сразу после окончания вуза, и, соответственно, из опыта у меня была только два месяца преддипломная практика. Ну, как говорится, понятно, нету, но я же молодой специалист, то есть как бы без опыта на работу не берут, а где же тогда взять опыт?
Да, но это обычная проблема у молодых специалистов.
Да, это у всех, да. У здоровых, у инвалидов. Ну, а так я все-таки надеюсь напрямую не услышать такого. Ну, или как бы, если уж скажут, то я могу ответить, что там офисная работа и за компьютером это абсолютно не влияет. Как бы понятно, что я не буду там устраиваться, ну, курьером, либо на те должности, которые требуют командировок и разъездов.
Светлана, а вы готовы? Очень часто, допустим, бухгалтерскую работу можно делать дома. Или вам все-таки хотелось бы в коллективе? Хотя ездить тяжело,
наверное. Да нет, в принципе, привычно по Москве, как бы нормально. То есть мне хотелось бы работать в офисе, потому что сидеть дома в 4 стенах, ну, это скучно, как закисаешь.
Да, это правда. Я хочу задать, наверное, последний вопрос Соне. Какие, на ваш взгляд, все-таки могут быть изменения вот в российском самосознании, да, вот в российских компаниях? Что для этого надо сделать, помимо тех конкурсов, которые проводят перспективы? Все-таки это такое явление, хотя и ежегодное, но, тем не менее, да, оно что-то демонстрирует, но, увы, не все об этом знают и не все понимают. Вот как можно поменять? Может быть, это общая проблема общества?
Вот буквально сейчас, когда вы общались с девочками, Илья упомянул такую важную вещь, что люди всегда обращают внимание на тех, у кого что-то не так, кто чем-то отличается. И вот когда, наверное, каждый из нас поймет, что в нашей разности наша уникальность и в нашем разнообразии наша сила, я думаю, что когда каждый поймет свою сопричастность, когда мы все связаны друг с другом, вот, наверное, тогда что-то изменится. Я не думаю, что все это изменится вот по одному нашему там желанию. Для этого действительно нужно какие-то прилагать усилия, и те же самые конкурсы, тренинги, которые мы проводим для компаний. Сейчас эта тематика все более и более становится интересной обществу. Те же самые какие-то законопроекты, которые принимаются, обязывают, скажем так, наши аэропорты делать доступными услуги для людей с инвалидностью. Сейчас это достаточно много этому времени и внимания уделяется. Соответственно, адаптируя условия где-то, становится понятным, что там могут работать люди с инвалидностью. То есть все такое, все настолько взаимосвязано, поэтому, мне кажется, все эти конкурсы, все эти тренинги, все это внимание к вопросам инвалидности может изменить отношение людей к проблеме.
Да, да. Мы сегодня поговорили о доступности образования и работы для людей с ограниченными возможностями. Мы не затронули, правда, доступность среды, что немаловажно тоже для определенной категории, потому что тогда просто не о чем говорить. Тем не менее, вот гости сегодня программы «Классный час. Открытый урок» были финалисты конкурса «Путь к карьере». Илья Марковский, Светлана Павликова, Георгий Захаров, Кристина Сахарова, Елена Пенкова и координатор образовательных и тренинговых программ по трудоустройству «Перспектива» Софья Пак. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа и посмотреть видеоверсию программы можно на нашем сайте в разделе «Радио» и рубрике «Свободное посещение».
В 3 июня в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени новая программа «Лицом к событию». Программа «Грани времени» Владимира Карамурзы будет выходить в прямой эфир, как это было ранее, в 21 час по московскому времени. «Лицом к событию» политики, общественные деятели, журналисты и ученые говорят о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы в прямом эфире, диалог со слушателями и зрителями передач «Радио Свобода» и никакой цензуры. Итак, «Лицом к событию» в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени по будним дням. Повторы на волнах «Радио Свобода» и в интернет-вещании на сайте «Свобода.орг» в 11 вечера и на следующий день в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».